5. Да, все бы простилось нам. Вызывало бы только сочувствие, и наша зажатая униженность, и наше служение лжи, если бы мы смиренно признались в своей некрепости, в своей привязанности к благополучию, в своей духовной неготовности к этим слишком крутым испытаниям. Мы жертвы истории, произошедшей до нас. Мы уже родились в ней и хлебнули ее довольно, и вот барахтаемся, не знаем, как выбиться. Но нет. В этом положении мы выискиваем изворотливые доводы ошеломительной высоты, почему должны мы осознать себя духовно, не бросая своего НИИ, померанц. Как будто осознать себя духовно есть задача уютного размышления, а не строгого искуса, а не беспощадного испытания. Мы нисколько не отреклись от заносчивости. Мы настаиваем на высоком наследном звании интеллигентов, на праве быть высшими судьями всего духовного, происходящего в стране и человечестве, давать общественным теориям, течениям, движениям, направлениям истории и деятельности активных лиц безапелляционные оценки из безопасной норы. Еще в вестибюле НИИ, беря пальто, мы вырастаем на голову, а уж за чайными столами вечером произносится вершинная оценка. Что из поступков и кому из деятелей простит или не простит интеллигенция? Наблюдая жалкое реальное поведение центровой образованщины на советской службе, невозможно поверить, на каком историческом пьедестале эта образованщина видит себя, каждый сам себя, друзей и сослуживцев. Все большее сужение профессиональных знаний, дающее возможность и в доктора наук проходить полуневеждам, нисколько не смущает образованца. Настолько властно надо всеми образованными людьми это высокое мнение образованщины о себе, что даже упорный обличитель ее Алтаев в промежутке между обличениями традиционно склоняется. Сегодня наша интеллигенция явно держит в своих руках судьбы России, а с нею и всего мира. Горький смех. По пройденному русскому опыту, перед растерянным сегодняшним Западом могла бы держать, да руки слабы, да сердце перебивается. В 1969 году этот напор самодовольства научно-технической образованщины прорвался в сам издат статьей Семена Телегина, разумеется, псевдоним «Как быть?». Тон бодрого, напористого всезнайки, быстрого на побочной ассоциации, с довольно развязным и невысоким остроумием вроде «русиш-культуриш», то пренебрежением к этому населению, с которым приходится делить один участок суши, человеческий свинарник, то пафосными зачинами, а задумывались ли вы, читатель? Творческое начало, источник этики и гуманизма, автор выводит от обезьян, лучшим выходом для разочарованных считает трибуны стадиона, худшим — сектанты. Но не так важен сам автор, как единомыслящий круг его, которые он аттестует отчетливо. Прогрессивные интеллигенты, состоящие в партии, ибо сиживающие на партсобраниях и руководят отдельными участками работы. Мы — цвет мыслящей России, кто создает свой круг воззрений, в котором можно жить, не путаясь в противоречиях. Представьте себе класс высокообразованных людей, вооруженных идеями современной науки, умелых, самостоятельных, бесстрашно мыслящих, вообще привыкших и любящих думать, а не пахать землю. Не скрывает Телегин и таких особенностей своего круга. Мы люди, привыкшие думать одно, говорить другое, а делать третье. Тотальная демобилизация морали коснулась и нас. Речь идет о троедушии, о тройной морали для себя, для общества, для государства. Но является ли это пороком? Веселый Телегин считает, в этом наша победа. Как так? А власти хотели бы, чтобы мы и думали так же подчиненно, как говорим вслух и работаем, а мы думаем бесстрашно, мы отстояли свою внутреннюю свободу. Изумишься, если шиш, показываемый тайно, в кармане есть внутренняя свобода, что же тогда внутреннее рабство? мы бы все-таки назвали внутренней свободой способность и мыслить, и действовать, не завися от внешних пут, а внешней свободой, когда тех пут вовсе нет. Именно в статье Телегина «Цвет мыслящей России» адекватно и очень откровенно выразил себя. Обогатительно для нас познакомиться с этими взглядами. Под режимом угнетения будто бы выросла новая культура, система отношений, система мышления. Это колосс на двух ногах – искусства и науки. В области искусства – гитаристы-песенники и независимая самиздатская литература. В области науки – могучая методология физики, а из нее – целая жизненная философия. И вот уже десятки отраслевых и локальных подкультур пускают побеги в чертежных залах КБ, в коридорах НИИ, в холлах институтов Академии наук. Здесь простор творцам, и они есть. Науку не обуздать никаким властям. И вот можно будет методологию физики приложить к тонкостям морали. На этой подпольной культуре взойдет, как на дрожжах, племя новых цельных людей-гигантов, которым будут смешны наши страхи. И дальше смелый план, как эту культуру использовать для нашего спасения. Дело в том, что открыто выступать против условий, в которых мы живем, не всегда лучший способ. Зло злом не исправишь, не помогут и не нужны ни тайные заговоры, ни новые партии. Нельзя призывать к революции. С последним выводом мы искренне согласны, хотя в обосновании его автор грешит. Падение самодержавия приписывает исключительно тому, что общество отвергло казенную идею, а никакой революционной деятельности. Это не так. Тут параллели не натянешь. И революционная деятельность была самая настоящая, и самодержавие не оборонялось десятую долю так свирепо, и интеллигенция была жертвенна. Но с практическим выводом мы согласны. Откинем мысль о революции. Не будем строить планов создания новой массовой партии ленинского типа. А что же? Вот. На первых порах больших жертв не предвидится. Очень успокоительно для образованщины. Первый этап. Неприятие культуры угнетателей. И свое культурное строительство. Ну, читать сам издат и высоко понимать в курилках НИИ. Второй этап. Прилагать усилия по распространению этой культуры среди народа. Даже активно нести эту культуру в народ. Методологию физики, гитарные песни. Внести в народ понимание того, до чего мы сами дошли. Для чего искать обходные способы. Такой путь потребует в первую очередь не отваги, в который раз этот бальзам на душу, а дара убеждать, прояснять, умение долго и успешно возбуждать внимание народа, не привлекая внимания властей. России нужны не только трибуны и подвижники, но и ехидные критики, искусные миссионеры новой культуры. Находим же мы с народом общий язык, говоря о футболе и рыбалке, надо искать конкретные формы хождения в народ. И неужели мы, владея мировоззрением и так далее, не справимся с задачей, которую успешно решают полуграмотные проповедники религии. Увы, увы, не в грамотности дело. На том и выдает себя заносчивая и подслепая образованщина, а в душевной силе. Мы так щедро цитируем, потому что ни одного Телегина уже, а всех самоуверенных идеологов центровой образованщины. Кого из них не послушаем мы, одно это и слышим, осторожное просветительство. Статья Челнова, РСХД, номер 97, точно как и у Телегина, не сговариваясь, озаглавлена «Как быть?» Ответ – создавать тайные христианские братства, расчет на тысячелетнее же улучшение нравов. Венцов, РСХД, номер 99, «Думать?» Тоже не сговариваясь, телегинское лекарство. На короткое время заплодились в самиздате журналы и журналы. «Луч свободы», «Сеятель», «Свободная мысль», «Демократ». Все строго конспиративны, конечно, и у всех совет один. Только не открывать своего лица, только не нарушать конспирации, а медленно распространять среди народа верное понимание. Как же? Все та же тысячелетняя пастораль, которую 100 раз обгонят события ракетного века. Помнилось это так легко. В норке рассуждать, рассуждение отдавать сам издат, а там само пойдет. Да не пойдет. В теплых, светлых, благоустроенных помещениях НИИ ученые-точники и техники, сурово осуждая братьев-гуманитаристов за прислуживание режиму, привыкли прощать себе свою безобидную служебную деятельность. А она никак не менее страшна и не менее сурова за нее спросится историей. А ну-ка, потеряли бы мы завтра половину НИИ, самых важных и секретных. Пресеклась бы наука? Нет, империализм. Создание антитоталитарной культуры может привести и к свободе вещественной, уверяет Телегин. Да как же это себе вообразить? Полный рабочий день ученые, с тех пор, как наука стала промышленностью, по сути, квалифицированные промышленные рабочие, выдают вещественную, если не культуру, то цивилизацию. Именно вещественно укрепляют ложь, и везде голосуют, и соглашаются, и повторяют, как велено. И как же такая культура спасет всех нас? За минувшие от статьи Телегина годы много было общественных поводов, чтобы племя гигантов хоть бы плеча им повело, хоть бы дохнуло разик. Нет. Подписывали, что требовалось против Дубчика, против Сахарова, против кого прикажут, и, держа шиши в карманах, торопились в курилке развивать отраслевую подкультуру и ковать могучую методологию. А может быть, и психиатры Института Сербского той же тройной моралью живут и гордятся своей внутренней свободой, и прокуроры иные, и высокие судьи. Среди них ведь есть люди отточенного интеллекта, например, Смирнов, никак не ниже телегинских гигантов. Тем и обманчиво, в том и путана эта самодовольная декларация, что она очень близко проходит от истины, и это веет читателю на сердце, а в опасной точке круто сворачивает в бок. «Без нас!» — восклицает Телегин. «Верно. Не принимать культуру угнетателей. Верно. Но когда, где и в чем не принимать? Не в гардеробной после собрания, а на собрании. Не повторять, чего не думаешь, не голосовать против воли. И в том кабинете не подписывать, чего не составил по совести сам. Какую там культуру отвергать? Никто и не навязывает культуры, навязывают ложь. И всего-то лжи нельзя принять. Но тотчас, в тот момент и в том месте, где ее предлагают, а не возмущаться вечером дома за чайным столом. Отвергнуть ложь тотчас и не думать о последствиях для своей зарплаты, семьи и досуга развивать новую культуру. Отвергнуть и не заботиться, повторят ли твой шаг другие, и не оглядываться, как это распространится на весь народ. И потому что ответ так ясен, стянут к такой простоте и прямоте, от него всем блеском красноречия увиливает анонимный идеолог высокомерного, мелкого и бесплодного племени гигантов. В самиздате текучей редакции. И позже Телегин изменил конец. Появилось первые версты — бойкот, неучастие, игнорирование. Игнорирование — это обычный шиш, а вот неучастие где же? А кто не способен идти на риск, избавьте нас пока в нашей грязи, в нашей низости, от ваших остроумных рассуждений, обличений, указаний, откуда наши русские пороки.